Друзья, наверняка многим из вас знакома такая старая добрая христианская притча о том, как один человек видел сон, и я хочу прочитать вам эту притчу. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом моря, а рядом с ним идет Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов. Одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные периоды в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если я пойду твоим путем, ты не оставишь меня?» Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. «Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» И Господь отвечал: «Мое милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в эти времена я нес тебя на руках». Часто в нашей жизни трудности, проблемы, горе, несчастье одолевают нас. И тогда многим из нас, и даже неверующим людям, хочется чувствовать, что Бог слышит наши просьбы, что Бог слышит наши молитвы, что Бог отвечает на наши молитвы. Но самое главное, нам хочется не просто знать об этом, нам хочется чувствовать присутствие Бога рядом с нами в нашей жизни. И вот об этом мы будем говорить сегодня. Именно поэтому Матфей, завершая 14 главу своего Евангелия, показывает нам масштаб служения Христа. И видя, каков был масштаб служения Христа, который охватил практически всю страну и даже соседние территории, соседние государства, мы увидим с вами, что на самом деле Бог гораздо ближе к нам, чем мы это чувствуем, чем мы это знаем. А в несчастьях, в трудностях и проблемах Бог еще ближе к нам, чем мы чувствуем или думаем. Я предлагаю вам сейчас вместе встать и прочитать текст, над которым мы сегодня будем с вами размышлять. Это 14 глава Евангелия от Матфея, с 34 по 36 стих. Вы можете открыть ваши Библии, вы можете открыть электронные варианты ваших Библий, вы можете следить за этим текстом в нашем бюллетене или в приложении YouVersion. Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Геннесарете. Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что мы сегодня имеем эту возможность собраться здесь для того, чтобы поклониться Тебе, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы ободрить друг друга, для того, чтобы услышать Твое Слово и действительно получить внутреннюю силу идти по этой жизни, преодолевая трудности, страдания, испытания и несчастья, которые могут случаться с нами. И поэтому мы просим Тебя, помоги нам сегодня быть особенно внимательными к тому, что Ты хочешь нам сказать через этот отрывок, который является частью Твоего Слова, частью радостной вести, благой вести о спасении и о том, что каждый человек может обрести глубокие, живые отношения с Тобой. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. А те, кто находится дома перед экранами телевизоров, если вы не вставали, то настраивайтесь на то, чтобы вместе размышлять над Божьим Словом. Прежде чем мы перейдем к размышлению над нашим отрывком, давайте вспомним, о чем мы говорили ранее в серии и о чем мы говорили в прошлый раз. На примере жизни и служения Христа мы вместе с вами размышляли о том, как нам справляться с неприятием этого мира. И с такими вещами мы достаточно часто сталкиваемся в своей жизни, будучи верующими людьми. Мы говорили с вами о том, как нам справляться с ненавистью этого мира, с отрицательными, негативными реакциями, которые подчас мы испытываем со стороны тех людей, кто не разделяет наши взгляды, наши убеждения и нашу веру. Мы говорили с вами о том, как нам не поддаться ненасытности этого мира и о том, как нам бороться с недостатком веры в нашем сердце. Именно об этом мы говорили с вами в прошлый раз, когда, читая 14 главу Евангелия от Матфея и встречаясь с такой плеядой чудес Христа, которые мы видели на протяжении всей главы, и одно особенное чудо – это чудо хождения по водам, когда Христос пересек Галилейское море и спас своих учеников, или, как говорил один из проповедников, спас, по сути дела, свое царство, о котором он говорил, о котором он проповедовал, что оно приблизилось, и в тот момент это царство было вот там, в маленькой лодке, в которой находилось 12 человек, которых били волны этого моря, и которые были в шоке, которые были в страхе, которые были в испуге. И мы говорили, а для того, чтобы нам не утонуть в волнах проблем, море, которое окружает нас сегодня, этот мир, работа, друзья, отношения, люди вокруг нас. Мы говорили с вами, что для того, чтобы не утонуть в этом море проблем, нам необходимо, во-первых, разглядеть Христа, как его разглядели ученики, несмотря на то, что была ночь, они увидели Христа, идущего по воде. Мы говорили с вами о том, чтобы не утонуть в волнах этого моря, нам необходимо рискнуть со Христом, как рискнул Петр, попросив Христа, чтобы он позволил ему прийти по водам бушующего озера к нему, потому что Петр прекрасно понимал, что там со Христом в море ему гораздо безопаснее, чем здесь без Христа в этой лодке. И мы говорили с вами о том, чтобы нам не утонуть в волнах этого моря, необходимо развеять сомнения, что это Христос, что это всемогущий Бог, который управляет природой и любыми стихиями. Сегодня мы поговорим с вами о том, как же нам справляться с несчастьями этого мира, которые случаются порой с нами, несчастья, проблемы, трудности, какие-то обстоятельства, встречаясь и сталкиваясь с которыми, мы теряем терпение, мы теряем веру, мы теряем надежду. Как нам вести себя в этот момент? И удивительно, что Матфей обращает внимание своих читателей, заканчивая 14 главу своего Евангелия, на то, что служение Христа настолько всеобъемлющее, настолько широко, что оно охватывает самые далекие, самые отдаленные уголки страны, что оно касается жизни многих людей в стране. И третье, что оно дарит людям необычайное ощущение близости к Учителю, который находится среди людей, который находится часто в толпе, находится на расстоянии вытянутой руки, что к нему можно прикоснуться, до него можно дотронуться. Особенно это было важно для тех людей, кто искали встречи со Христом, в отличие от религиозных лидеров, которые не узнали Христа, которые не распознали суть Христа и которые боялись находиться в толпе, боясь, что кто-то притронется к ним и осквернит его. Христос не боялся этого. И люди могли дотронуться до Христа. Из этого отрывка мы увидим с вами три главные вещи. Что в борьбе с несчастьями, в борьбе с трудностями, в противостоянии им нам помогают, по сути дела, три вещи. Во-первых, мы должны знать и помнить, что Христос везде рядом с нами. Также мы должны знать и помнить, что Христос всегда рядом с нами. И в-третьих, мы должны знать и практически знать, что Христос не просто везде и всегда рядом с нами, Христос живет в нашем сердце Духом Святым. Итак, наш сегодняшний текст. Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Геннесарете, и местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. Евангелист Иоанн дает нам несколько уточняющих фактов. Он говорит, что они не просто причалили на берег в Геннесарете, они пришли в город Капернаум. И вообще, если вы помните, служение Христа в Галилее, публичное служение Христа в Галилее охватывало один из самых больших отрезков Его жизни и публичного служения – 1,5 года. Христос очень много ходил по этой территории, Христос очень много ходил по Галилее. И когда Он пришел в Капернаум, неудивительно, люди узнали Его. Иисус вернулся, Он снова пришел к нам, Он удалялся в пустынные места на северо-восточное побережье Галилейского моря, и Он снова вернулся в Капернаум. Если вы помните, согласно с Евангелием от Иоанна, Капернаум – это место, где жила теща Петра, например. То есть Иисус был частым гостем в этом месте, неудивительно, что люди узнали Его. Капернаум или Геннесарет, как говорит евангелист Матфей, это территория нижней части Галилеи. И здесь я хотел бы дать вам небольшую историческую справку, чтобы мы могли больше понимать о том, что это была за территория, какие люди ее населяли, как к ним относились другие люди. Итак, Геннесарет – это древний галилейский город, расположенный на территории современного Израиля, и также плодородная долина, получившая название по названию города. Долина Геннесарет отличалась особым плодородием, красотой природы и служила местом многих евангельских событий. И поскольку Геннесарет и город Капернаум находились в Галилее, то что же это была за территория? Начиная с 722 года, когда ассирийский царь Саргон II завоевал Самарию, столицу Северного или Израильского царства. Вы помните, что в районе 900 года, когда на престол после Соломона, вот эта славная династия Давид и Соломон, взошел его сын Равоам, который поступил неразумно, в результате чего царство, единое царство было разделено. Образовалось Северное Израильское царство со столицей в городе Самария, и Южное Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. В 722 году ассирийцы, вернее, гораздо раньше, Ассирийская империя начинает свое движение на юго-запад. И после нескольких походов, нескольких фаз завоевания, в 722 году царь Саргон II завоевывает столицу Северного Израильского царства Самарию. Северное Израильское царство перестает свое существование, израильтян уводят в плен, в Ниневию, и эту территорию царь заселяет ассирийскими колонистами. В 539 году, когда в силу вступает другая Медоперсидская империя, Галилея переходит во власть Персии. И людей снова уводят оттуда, уже ассимилировавшихся, уводят уже в Вавилон, и снова эту землю, эту территорию заселяют переселенцами, колонистами. В 333 году до нашей эры войска Александра Македонского отвоевывают Галилею у персов, и начинается колонизация этих земель уже греческими и македонскими колонистами. После этого Галилея несколько раз переходит из рук в руки между эллинистическими династиями Птоломеев Египта и сирийскими селевкидами, вплоть до завоевания Галилеи Римом в 63 году до нашей эры. Итак, ко временам Христа Галилея – это такая второсортная территория, к населению которой иудеи, евреи относятся очень с некоторым пренебрежением, со скепсисом. Ко времени Христа у евреев-галилеян уже было особое наречие, и мы часто видим об этом в Евангелии, когда жители Галилеи, ученикам Христа, а большая часть из учеников Христа были галилеянами, им часто говорят, что Их сразу опознают по их особому говору, по их особому наречию, которое отличалось от общепринятого арамейского языка, на котором говорила большая часть населения Иудеи. Большинство апостолов были галилеянами. Главными галилейскими городами была Вифсаида, это родина апостола Андрея, апостола Петра, апостола Филиппа, Канна Галилейская, родина апостола Нафанаила, Назарет, город, в котором Иисус провел детство. То есть Галилея – это такая второсортная территория для ортодоксального иудея. Также относились примерно и ко Христу. И тем не менее, люди, населявшие эту территорию, мы видим, что это были достаточно простые, трудолюбивые люди. Территория была плодородная, люди выращивали какие-то сельскохозяйственные культуры. И вторым основным бизнесом на этом территории была рыбная ловля, рыбалка. Поэтому, опять же, многие из учеников Христа были рыбаками. Петр, его брат Андрей, Иоанн, его брат Иаков. Это простые рабочие люди. И интересно, что Христос провел очень много времени, путешествуя по этой территории, проповедуя Евангелие Царства там. И одним из его любимых мест был город Капернаум, в котором, как мы знаем и узнаем из Евангелия от Иоанна, была синагога, где Иисус несколько раз проповедовал. И об этом свидетельство этому мы находим в 4 главе Евангелия от Матфея, когда он говорит: «Иисус ходил по всей Галилее, учил в синагогах, проповедовал о Царстве, и слух о нем распространялся даже по всей Сирии, то есть это государство сопредельное с Израилем, находящееся на северо-востоке от Израиля, то есть даже туда дошел слух о служении Христа. В 9 главе, 35 стихе Евангелия от Матфея мы читаем: «Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть о Царстве». Посмотрите, каким всеобъемлющим было служение Христа. Если мы перейдем к следующему слайду, то, возможно, это будет несколько мелко, но, тем не менее, вы можете найти карту публичного служения Христа. Еще через один слайд. Еще. Да, спасибо. То вот эта карта публичного служения Христа. 3,5 года, и посмотрите, какой охват. Посмотрите, какой размах. Когда мы смотрим на служение Христа и смотрим на свою жизнь, то часто мы просто вздыхаем и говорим: ну, конечно, это Христос, это апостолы, это совершенно другой уровень. Но на самом деле, чему нас может научить жизнь и служение нашего Господа и Его ближайших учеников? Когда мы смотрим на свою жизнь, то нам порой кажется, что какие-то сферы нашей жизни как будто вышли из-под контроля. Мы по какой-то причине начинаем думать, что, возможно, в этих сферах божественная сила Христа не так явно и так сильно проявляется. Но я думаю, что на самом деле так происходит потому, что мы не доверяем Богу именно в этих сферах наших жизней. Мы думаем: Господи, вот что касается церкви, что касается служения, что касается общения, что касается каких-то вещей, связанных с христианством, с нашей верой, вот там да, там, безусловно, мы сначала молимся, мы спрашиваем у Бога совета, мы просим у Бога мудрости, мы просим Бога благословить то или иное мероприятие, наше богослужение, какой-то выезд. Но когда речь заходит о работе, когда речь заходит о нашем браке, когда речь заходит об наших отношениях с людьми, окружающими нас, с друзьями, просто знакомыми, людьми на работе, коллегами на работе, то подспудно мы, может быть, думаем: Господи, ну, здесь я сам разберусь как-нибудь. Я в принципе, все понимаю, да, и, наверное, даже, Господи, где-то лучше Тебя чуть-чуть, да, поэтому вот церковь, какие-то церковные мероприятия, там, да, безусловно, Господи, там Ты все знаешь лучше меня. Но что касается работы, что касается взаимоотношений с людьми, Господи, ну, да, я там уже, я уже научился, да, я уже основные вещи усвоил, вот там я как бы сам. И именно поэтому часто в этих сферах у нас уходит почва из-под ног. И когда проблемы приходят в эти сферы, мы оказываемся в ступоре, мы думаем: Господи, что делать? Мы в отчаянии. И вы знаете, в этот момент наши отношения с Богом становятся примерно такими же, как они были в древности у поклонников какого-нибудь культа, поклонников культа какого-нибудь божества, идола. Когда нам нужна помощь, мы кричим к Богу и говорим: Господь, пожалуйста, помоги нам, покажи нам выход из этой ситуации, дай нам мудрость, дай нам знание, как нам поступать. Когда все стабилизируется, мы продолжаем просто идти по жизни, и в этой сфере мы продолжаем просто плыть по течению. В лучшем случае мы поблагодарим Бога и говорим: Господи, спасибо, помог, дальше я как-нибудь сам. И вот такие отношения у нас часто складываются с Богом в тех сферах, в которых мы вдруг почему-то перестаем чувствовать, что Христос является Богом и Господином, и этой сферы нашей жизни также. Напоминаем ли мы себе о том, что нет границ и пределов тому, что на самом деле Христос хочет и может сделать в нашей жизни? Понимаем ли мы, что Христос готов пойти с нами даже в те места, в которые мы опасаемся идти? И это не значит, что нам физически нужно куда-то идти. Зачастую это может значить, что верим ли мы Богу, что Бог может дать мне мудрость, как вести себя на работе. Верим ли мы Богу, что Он может дать нам мудрость, как нам поступать с каким-то нашим знакомым, родственником, с которым у нас не сложились отношения? Верим ли мы в это? Напоминаем ли мы себе о том, что сила Христа, как мы сегодня пели в самом начале, она на самом деле безгранична, она беспредельна? И Христос является Богом в каждой сфере нашей жизни, если мы действительно позволим Ему быть Богом в каждой сфере нашей жизни. Другими словами, когда мы смотрим на размах, на охват служения Христа, то мы должны понимать и помнить, и напоминать себе об этом, что Христос везде рядом с нами. Христос везде рядом с нами, куда бы мы ни пошли, в какие бы места Бог ни повел нас. Точно так же, как Христос ходил по Галилее, территории, которая была презираема многими ортодоксальными иудеями. И дальше Матфей говорит в 35 стихе. К Иисусу принесли всех больных. К Иисусу приносили самых разных больных, и самое удивительное, что в любое время, а не только в приемные часы. Если вы помните ту ситуацию, те события, о которых мы с вами говорили две недели назад, когда Христос накормил 5000, около 5000 мужчин, не считая женщин и детей, то есть один удивительный факт, на котором акцентирует внимание апостол Иоанн, когда он говорит, что было уже поздно, и уже было на самом деле некуда идти. А перед этим Иоанн говорит, что Христос сказал ученикам, чтобы они переправились в это пустынное место, потому что они уже были настолько измождены и устали, что даже у них не было времени на то, чтобы поесть. Вот таким было служение Христа. У Христа не было каких-то особых приемных часов, за исключением того времени, когда Он уходил на гору или уходил в сад, где Он проводил время наедине в молитве с Богом. Во все оставшееся время это все были приемные часы. Это все были приемные часы, когда людей в большом множестве, люди приходили ко Христу и приносили больных. Иногда для этого даже им приходилось наносить какой-то материальный ущерб имуществу тех людей, которые принимали Христа у себя в доме. Помните эту ситуацию, когда пришлось разобрать крышу для того, чтобы опустить парализованного человека, поскольку его друзья верили и очень хотели, чтобы Христос его исцелил. Поэтому ко Христу приносят самых разных больных в любое время. Безусловно, ученики имели особый доступ ко Христу. Именно с ними Он проводил большую часть времени. Но, тем не менее, все, кому нужна была помощь, все получали ее непосредственно из рук Христа. Кто-то прикасался ко Христу, к кому-то Христос сам прикасался. Кому-то Христос говорил определенные слова. Эти люди получали помощь непосредственно от Него. Все это напоминает нам о том, что во всех обстоятельствах у нашей жизни, у нас точно так же, как и у этих людей, несмотря на то, что сегодня Христа физически нет с нами, у нас есть доступ ко Христу посредством Святого Духа, который живет в нас. В том же самом Евангелии от Матфея, в 4 главе, 23 стихе, мы читаем о том, что ко Христу приносили людей, и Он исцелял их. Но я бы хотел зачитать весь этот отрывок здесь. Дана только часть этого отрывка, но послушайте, как звучит весь этот отрывок. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел слух о Нем по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана». Так звучит полностью этот отрывок. Каких только больных не приносили ко Христу. И все, кто прикасались к Нему, все получали исцеление. И в 8 главе Евангелия от Матфея мы также читаем, что с наступлением вечера к Иисусу привели много людей. Он исцелил всех больных, и это было исполнением слов пророка Исаии. Он взял наши немощи и понес наши болезни. В 9 главе, 35 стихе у Матфея мы читаем, Иисус исцелял людей от всех болезней и от всех немощей. Я думаю, что многие из нас, читая эти отрывки Писания, думают про себя, как бы я хотел оказаться там, как бы я хотел повернуть время назад и оказаться там. Мы иногда с женой, когда говорим на какие-то библейские темы, фантазируем, и однажды, я не помню, кто из нас задал друг другу вопрос, в какой бы момент времени, описанный в Библии, ты бы хотел оказаться? Если бы была такая возможность, была бы машина времени, или можно было бы перенестись во времени назад. Я бы хотел оказаться вот где-то между первым и вторым стихом книги «Бытия». Но, возможно, кто-то, да, у кого есть проблемы, которых нет у меня, у которых есть какая-то болезнь, у которых есть какая-то немощь, кто отчаянно нуждается в помощи, он бы хотел оказаться именно в этих трех стихах, которые описаны в трех главах Евангелия от Матфея, когда к Иисусу приносили много больных, и Он всех исцелял. Каким образом эти стихи, эти отрывки Писания, которые мы находим у Матфея, применимы к нам сегодня? Означает ли это, что каждый из нас, кто обратится к Богу с молитвой, с просьбой о помощи, исцелить его от какой-то болезни, избавить его от какой-то немощи, помочь решить какую-то проблему, что каждый из просящих получит от Бога ответ и получит его в том виде, в котором он ожидает получить. Так ли это? Это вопрос гипотетический. И на него отвечает каждый человек, выстраивая свои взаимоотношения с Богом. Мы знаем много примеров и сегодня, когда Бог действует удивительным образом, и люди действительно получают физическое исцеление. Мы знаем примеры из своих жизней, когда Бог действительно показывал нам выход из тех ситуаций, из тех проблем, которые поначалу нам казались просто безвыходными, просто патовыми, невозможными. Мы знаем это. Но я думаю, Матфей пишет это не только для того, чтобы мы, если мы получаем ответ от Бога не таким образом, как мы ожидали, чтобы мы убивались, чтобы наша вера терпела крах. Возможно, Матфей это пишет еще и по той причине, чтобы мы могли напоминать себе все эти ситуации. И самым главным напоминанием в этом для нас было бы то, что точно так же, как Христос был рядом с этими людьми, когда они могли прикоснуться к Нему, точно так же сегодня, через служение Святого Духа, Христос находится не просто везде рядом с нами, Он находится всегда рядом с нами. Он находится всегда рядом с нами. И точно так же, как эти люди могли прикоснуться к Нему, мы сегодня можем прикасаться к Богу через молитву, через чтение Его Слова, когда мы находим ответ Бога, мудрость Бога в ответ на наши просьбы и на наши молитвы. Христос всегда рядом с нами. И именно об этом нам напоминает этот отрывок Писания. В 36 стихе мы читаем последний стих этой главы. «И они просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь кисточки на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали». В синодальном переводе говорится просто, что они просили Его разрешения прикоснуться к краю Его одежды. Но на самом деле новый перевод, где говорится о неких кисточках, он является более точным, потому что он описывает традиционную еврейскую, изначально просто часть повседневной одежды, а вообще молитвенное одеяние, молитвенная накидка, к краям которой были прикреплены некие кисточки. Вначале мы прочитаем с вами заповедь, которую Бог дал через Моисея израильскому народу в книге чисел. Господь сказал Моисею: «Во всех грядущих поколениях делайте кисточки на краях одежды с голубыми нитями на каждой кисточке. Эти кисточки будут у вас, чтобы, глядя на них, вы вспоминали все повеления Господа и исполняли их, а не следовали похотям вашего сердца и глаз. Я Господь Бог ваш». Если можно, следующий слайд. Вот так выглядело это одеяние, которое у евреев называется талит или талас. И те самые кисточки, которые привязывались к краям этого талита или таласа, которое первоначально было просто частью верхней одежды, которую евреи накидывали на голову во время молитвы, или которые просто ночью укрывались, как покрывалом, потому что ночью в пустынных местах в Палестине было достаточно прохладно. Эти кисточки назывались цицит. И в каждую из этих кисточек вплеталась голубая нить. Очень символично, потому что голубой цвет – это цвет неба. И смотря на эти кисточки, евреи должны были всегда помнить о том, что они избранный народ, о том, что Бог дал им закон, и они призваны следовать не своим желанием, не желанием своего сердца или своих глаз, они призваны следовать Божьему закону. Некоторые толкователи Священного Писания говорят, что иногда евреи даже во время молитвы прикладывают эти кисточки к своим глазам. Это такой жест, символ, который призван еще больше, еще более визуально напомнить им о том, что они избранный Божий народ. И вот несмотря на то, что люди просили, чтобы Христос разрешил им прикоснуться хотя бы к краю его одежды, то есть человеку нужно было наклониться, чтобы прикоснуться к краю одежды Христа. Это некий символ смирения, некий символ того, что человек расписывается в помощном бессилии, он не может решить проблему, он не может исцелить себя от болезни, он не может устранить свою немощь. И он обращается ко Христу за помощью, признавая, что он имеет силу и власть это сделать. И написано, что все, кто прикасались, исцелялись. Все. И тем не менее, несмотря на то, что у этих людей, когда мы думаем об этом, мы думаем, что я бы хотел оказаться там. Я бы хотел прикоснуться к краю одежды Христа. Мы думаем, что у этих людей была особая привилегия, которой нет сегодня у нас. Но на самом деле это не так. Несмотря на то, что Христос был настолько близко к этим людям, у нас есть сегодня не менее удивительная возможность благодаря тому, что Святой Дух живет в нашем сердце. Когда я думаю об этом и о том, как часто мы воспринимаем эти утверждения как некие догматы христианства, Дух Святой живет в моем сердце, да, я в это верю. Это какой-то пункт катехизиса. Апостол Павел в 5 главе послания Галатам пишет удивительную вещь. Во 2 главе послания Галатам пишет удивительную вещь. Христос в вас, упование славы. Христос в вас, упование славы. Христос живет в сердце каждого верующего. Вау! Мы бы хотели оказаться там и прикоснуться к одежде Христа, но Павел говорит, Христос живет в вас, упование славы. Разве только вы не то, чем должны быть? Удивительный отрывок, удивительное утверждение. Христос живет в нас. И все проблемы в нашей жизни, говорит Павел, как правило, происходит из-за того, что просто мы не то, чем должны быть. Но у нас есть все необходимое для того, чтобы быть тем, чем мы должны быть. Удивительный момент в этом повествовании заключается еще и в том, что с одной стороны, когда Христос приходит в эту область Галилеи, в Геннесарет, в город Капернаум, то мы знаем о том, что это богатая земля, это богатая территория, и люди там в принципе не бедны, да? Может быть, они не супербогаты, но они не бедны. Но они приносят к нему больных. Это говорит о том, что несмотря на то, что у этих людей в принципе есть все необходимое для жизни, у них есть проблемы. О чем это говорит сегодня нам? Иногда, когда мы смотрим на людей вокруг нас, наших знакомых, наших родных, коллег в офисе, особенно в Москве, то нам может показаться, да в принципе у людей все в порядке. В принципе у людей все в жизни нормально, жизнь состоялась, у них есть семьи, у них есть материальный достаток, все необходимое. Что я им могу предложить? О чем я могу с ними говорить? Что я им могу сказать? Но Матфей говорит, что вот эти люди, когда они узнали, что к ним пришел Христос, вернулся, они побежали, они принесли. И если Матфей говорит просто, что они приносили к нему всех больных, то евангелист Иоанн говорит, что это не был разовый акт. То есть он не просто пришел, вышел на берег, люди его узнали и сказали: «О, Иисус, подожди здесь, сейчас мы всех принесем». Нет. Евангелист Иоанн говорит, что он продолжал ходить по этой территории, он проповедовал в Капернауме. И куда бы он ни приходил, пишет евангелист Иоанн, люди выносили людей больных на площади, к городским воротам, на какие-то публичные большие места. Они все прекрасно понимали, что у Иисуса есть власть исцелить этих людей, помочь этим людям. Несмотря на то, что сама по себе эта местность, эта территория была достаточно обеспеченным регионом. Поэтому давайте будем напоминать себе об этом. Даже если нам кажется, что у людей вокруг нас все хорошо в жизни, все в порядке. Часто бывает, что когда начинаешь разговаривать с этим человеком в подходящей ситуации, в подходящих условиях, действительно искренне, действительно по душам, как это принято говорить, то человек может тебе рассказать много, что есть в его жизни, в чем он действительно чувствует себя несчастным, в чем ему нужна помощь, и он не отрицает этого, что ему нужна помощь. И, скорее всего, когда люди узнают, что мы верующие, на самом деле они ожидают, что мы дадим им эту помощь, что мы окажем эту помощь. Потому что мы же говорим о том, что у нас есть отношения с Богом, мы верим в Бога, Бог всемогущий. Люди на самом деле ожидают, что мы дадим им эту помощь, что мы расскажем им как минимум о том, кто им может помочь, и подтвердим, что Он помог и нам. Поэтому, когда мы думаем, что как было бы здорово оказаться в этой толпе, услышать вживую слова Христа, хотя для этого пришлось бы выучить арамейский, прикоснуться к краю Его одежды, услышать мудрость, которая бы помогла нам решить все наши проблемы, то на самом деле у нас сегодня есть еще большая привилегия благодаря служению Святого Духа, который живет в сердце каждого верующего человека, который искренне покаялся, который искренне обратился ко Христу, который искренне и сознательно вручил свою жизнь под контроль и управление всемогущего Бога. И Христос говорит и напоминает об этом своим ученикам в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 16 стихе. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами». Другого заступника, чтобы Он навеки остался с нами, чтобы Его присутствие в нашей жизни было живым присутствием Христа. Поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, то самое время задать самим себе вопрос, полагаемся ли мы на Духа Святого, живущего в нашем сердце? Понимаем ли мы, что через присутствие Святого Духа в нас мы имеем прямой доступ к Богу? Что Дух Святой такая же личность Триединого Бога? Итак, подводя итог тому, о чем мы сегодня прочитали в этом коротком отрывке всего из трех стихов. Это конец 14 главы. Это конец публичного служения Христа в Галилее. Потому что следующие 6 месяцев Христос будет стараться проводить время наедине с учениками и начнет готовить их к тому, чтобы объяснять им, что скоро ему придется пострадать, скоро ему придется умереть за грех всего мира. Поэтому, читая этот отрывок из Евангелия от Матфея, такой простой, такой искренний, полный действия, мы можем знать и напоминать себе, когда мы сталкиваемся с трудностями и страданиями, что Христос везде рядом с нами, что Христос всегда рядом с нами и что Христос живет в нашем сердце. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как же нам научиться меньше оправдываться, а на самом деле больше изменяться, потому что зачастую мы склонны оправдывать себя и свои ошибки и замечать при этом мельчайшие промахи окружающих. Согласитесь, что мы все склонны так думать и так поступать. И говоря о применении, то, о чем мы с вами сегодня прочитали и о чем размышляли. Когда мы проходим с вами через какие-то сложности, через какие-то испытания, мы призваны напоминать самим себе, вспоминая все эти удивительные вещи, о которых мы читаем в Евангелии, о тех чудесах, которые совершал Христос, о том, что Христос не отказывал никому, о том, что Христос всегда был доступен для людей, напоминать себе о том, что точно так, как это было тогда, точно так же через служение Святого Духа мы имеем сегодня прямой доступ к Богу. Бог не изменился. Бог все такой же всесильный, всемогущий, Он мудрый, всезнающий, всеведущий, любящий и святой. Бог не изменился. Христос пришел, чтобы явить нам сущность Бога, явить нам сущность Отца. И очень важно понимать, что когда мы совершаем какие-то действия для того, чтобы напомнить себе об этом, например, когда мы молимся или когда мы совершаем пост, то часто мы думаем, что, делая эти действия, совершая эти вещи, мы хотим привлечь внимание Бога к себе. Господи, вот я молюсь и слышь меня. Господи, я пощусь, пожалуйста, обрати на меня внимание. На самом деле, если мы делаем эти вещи и делаем их с правильной мотивацией, то это не знак того, что мы хотим, чтобы Бог обратил на нас свое внимание, а скорее, чтобы наши сердца успокоились и мы смогли обратить внимание на Бога. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот небольшой отрывок и за эти удивительные слова, над которыми мы сегодня размышляли. Мы благодарим Тебя, что мы через слова евангелиста Матфея увидели, насколько великим, обширным и всеобъемлющим было Твое служение, Господь. Что люди приходили к Тебе в великом множестве, и Ты никому не отказывал, Господь. Благодарю Тебя, что мы увидели, что Твоя сила безгранична. Соприкасаясь с Тобой, люди действительно переживали изменения. Ты исцелял больных, Ты очищал прокаженных, Ты кормил голодных. И, может быть, смотря на себя, мы сегодня думаем: Господи, мы не можем этого делать. Откуда нам взять силы? Но помоги нам увидеть, Господь, что через служение Святого Духа, через то, что Дух Святой живет в наших сердцах, Ты можешь сделать гораздо больше в нашей жизни. Ты можешь сделать гораздо больше в жизни тех людей, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Наши родные, наши коллеги, наши знакомые, люди в церкви. Господь, я прошу Тебя, помоги нам, научи нас, когда мы сталкиваемся с трудностями, проблемами или несчастье приходит в нашу жизнь, напоминать нам себе о том, что Ты везде с нами, что Ты всегда с нами и что Ты живешь в нашем сердце. Я молюсь Тебе сейчас, Господь, за тех людей, которые, возможно, впервые пришли сюда в собор или которые смотрят наше богослужение онлайн. И они еще не сделали этот шаг, не приняли решение вручить свою жизнь Тебе. Я молюсь Тебе за этих людей, Господь. Пусть Твой Святой Дух сегодня прикоснется к их сердцам, чтобы их сердца открылись, чтобы Ты мог коснуться их, чтобы Ты мог изменить их жизнь, чтобы Ты мог дать им ту помощь, о которой на самом деле, даже если и не показывают, они так отчаянно кричат в душе. Господь, я прошу Тебя, коснись сегодня каждого, и верующего, и неверующего. Яви себя как великого и в то же время любящего и заботливого Бога. Во имя Христа мы молимся. Аминь.